Не прошло и двух недель, как Андрей с некоторой даже ревностью обнаружил, что Изю любят все, даже солдаты, что было совершенно уже невероятно. Во время привалов они толклись около него и, раскрывши рты, слушали его трепотню. Они по собственному почину и с удовольствием перетаскивали с места на место его железные ящики с документацией. Они жаловались ему и выпендривались перед ним, как школьники перед любимым учителем. Фогеля они ненавидели, полковника трепетали, с научниками дрались, а с Изей смеялись. Не над ним уже, с ним. «Вы знаете, Кацман, — сказал однажды полковник, — я никогда не понимал, зачем в армии нужны комиссары. У меня никогда не было комиссара. Но вас бы я, пожалуй, взял». И закончил разбирать одну пачку бумаг и извлек из-за пазухи вторую. «Есть что-нибудь интересное?» — спросил Андрей. Спросил не потому, что ему было на самом деле любопытно, а просто захотелось как-то выразить нежность, которую он вдруг испытал к этому неуклюжему, нелепому, даже неприятному на вид человеку. Изя не успел ответить, успел только головой помотать. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул полковник Сент-Джеймс. «Разрешите, советник?» — произнес он. «Прошу вас, полковник», — сказал Андрей, поднимаясь. «Добрый вечер». Изя вскочил и пододвинул полковнику кресло. «Вы очень любезный комиссар», — сказал полковник и медленно в два разделения уселся. Выглядел он, как обычно, подтянутый, свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, только вот щеки у него последнее время малость ввалились и необычайно глубоко запали глаза. И ходил он теперь уже не со своим обычным стеком, а с длинной черной тростью, на которую заметно опирался, когда приходилось стоять. «Это безобразная драка под окнами», — сказал полковник. «Я приношу вам свои извинения, советник, за моего солдата». «Будем надеяться, что это была последняя драка», — сказал Андрей угрюмо. «Я больше не намерен этого терпеть». Полковник рассеянно покивал. «Солдаты всегда дерутся», — заметил он небрежно. «В британской армии это, собственно, поощряется. Боевой дух, здоровая агрессивность и так далее. Но вы, разумеется, правы. В таких тяжелых походных условиях это нетерпимо». Он откинулся в кресле, достал и принялся набивать трубку. «А ведь потенциального противника все не видно, советник», — сказал он юмористически. «Я предвижу в связи с этим большие осложнения для моего бедного генерального штаба. Да и для господ политиков тоже, если быть откровенным». «Наоборот», — воскликнул Изя, — «вот теперь-то для всех нас и начнутся самые горячие денечки. Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его выдумать. А как показывает мировой опыт, самый страшный противник — это противник придуманный. Уверяю вас, это будет невероятно жуткое чудовище. Армию придется удвоить».
«Вот как?» — сказал полковник по-прежнему юмористически. «Интересно, кто же будет его придумывать? Уж не вы ли, мой комиссар?»
«Вы!» — сказал Изя торжественно. «Вы в первую очередь!» Он принялся загибать пальцы. «Во-первых, вам придется создать при генеральном штабе отдел политической пропаганды». В дверь постучали, и прежде чем Андрей успел ответить, вошли Кехада и Элизавр. Кехада был мрачен, Элизавр неопределенно улыбался откуда-то из-под самого потолка. «Прошу садиться, господа», — холодно предложил им Андрей. Он постучал по столу костяшками пальцев и сказал Изе: «Кацман, мы начинаем». Изя оборвал себя на полуслове и с готовностью повернулся лицом к Андрею, перекинув руку через спинку кресла. Полковник снова выпрямился и сложил ладони на набалдашнике трости. «Ваше слово, Кехада», — сказал Андрей. Начальник научной части сидел прямо перед ним, широко расставив толстые, как у штангиста, ноги, чтобы не мокло в шагу, а Элизавр, как всегда, устроился у него за спиной, сильно там сутулившись, чтобы не слишком торчать. «По геологии ничего нового», — мрачно сказал Кехада. «По-прежнему глина, песок, никаких следов воды».